Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Анастасия Гостюхина. Сегодня пятница, 22 мая. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 16 лет. И в ближайшие полчаса мы расскажем вам о новостях района и области. Далее рубрика «Литературный календарь». 24 мая – День славянской письменности. В продолжении выпуска поговорим о психическом здоровье. И в завершении программы – реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Областные новости. Агродиктант напишут во всех муниципалитетах Тюменской области. Площадки для написания агродиктанта откроют во всех муниципалитетах Тюменской области с 26 по 30 мая. Он пройдет в рамках 3-го Всероссийского форума тружеников села. Акция направлена на повышение аграрной грамотности и поддержку молодежи, заинтересованной в работе в сельском хозяйстве. Законодатель и региональный координатор парк-проекта «Российское село» Виктор Рейн подчеркнул, что Тюменская область, как и другие субъекты Российской Федерации, полностью готова к ее проведению. Во всех муниципальных округах Юга области в образовательных организациях и сельхозпредприятиях для детей, молодежи и тружеников села уже сформированы специальные площадки, где можно будет написать диктант очно. Все жители наших сел и городов могут присоединиться к участию и в онлайн-формате. Это можно сделать на платформе agrodiktant.rf, сказал депутат. Напомним, агродиктант проводится во второй раз. Организатором выступает «Единая Россия» в рамках парк-проекта «Российское село» совместно с Россельхозбанком при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и федеральных министерств и ведомств. Участникам предстоит ответить на 30 тестовых вопросов за 40 минут. По итогам все получат электронный сертификат, а набравшие максимальный балл – диплом победителя. В этом году тематика расширена. К уже знакомым блокам – растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству, цифровизации, экспорту, агротуризму, продовольственной безопасности – добавился новый раздел – экономика сельского хозяйства. Задание составлено с учетом возраста и уровня подготовки. По словам Рейна, агродиктант – значимая инициатива, которая является частью образовательной программы поддержки агропромышленного комплекса. Она демонстрирует, как образовательные проекты могут объединять специалистов отрасли, привлекать внимание к достижениям сектора и способствовать его дальнейшему развитию. Это возможность не просто проверить свои знания в сельхозсфере, но и повысить аграрную грамотность, популяризировать профессии в АПК, подчеркнул депутат Тюменской областной думы. Парламентарий также акцентировал внимание на всероссийском конкурсе «Земский почтальон». С 4 по 25 мая проводится голосование за финалистов этого конкурса. Прошу поддержать нашего кандидата. Это почтальон из поселка Октябрьский Ишимского муниципального округа Ольга Владимировна Быкова. Напомню, что этот конкурс проходит в рамках реализации проекта «Единая Россия. Российское село» совместно с АО «Почта России», отметил Виктор Рейн. Регистрация участников агродиктанта и его площадки доступны на сайте. В Тюменской области спасатели напоминают жителям о действии особого противопожарного режима. Профилактические мероприятия проводят сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. Жителям рассказывают требования режима. Специалисты напоминают, что в период его действия запрещено посещение лесов гражданами, за исключением отдельных категорий, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, разведение костров, в том числе для приготовления пищи на мангалах и иных приспособлениях, сжигание сухой травы, мусора, листвы и порубочных остатков. остатков, проведение любых пожароопасных работ, включая сельскохозяйственные полы, использование пиротехнических изделий. Жители региона призывают привести в порядок участки, убрать сухую траву и горючий мусор. За нарушение требований особого противопожарного режима предусмотрены штрафы для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 60 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам 101 или 112. Эксперты предупредили о последствиях утечки паспортных данных. При утечке паспортных данных злоумышленники могут оформить микрозаймы, зарегистрировать электронные кошельки и с помощью социальной инженерии попытаться получить дополнительную информацию. Об этом РТ рассказали в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни». Последствия могут быть серьезными – от неожиданных долгов и испорченной кредитной истории до судебных разбирательств, предупредили специалисты. Аналитики рекомендуют действовать оперативно, обратиться в полицию, уведомить банк для установки дополнительных фильтров на операции, сменить пароли на госуслугах и других сервисах, включив двухфакторную аутентификацию, а также проверить кредитную историю. Аграрии Тюменской области засеяли 287 тысяч гектаров яровыми культурами. Яровой сев зерновых, зернобобовых, технических, однолетних культур, картофеля и овощей в Тюменской области провели на 287 тысячах гектаров на 18 мая. Об этом сообщает департамент АПК Тюменской области. Аграрии обеззаразили 107 400 тонн семян, что составляет 83% от плана. Минеральные удобрения внесли на площади 233 тысячи гектар. Также сельхозпроизводители создали 1400 километров минерализованных полос для защиты от пожаров. Наследников участников СВО освободили от пошлины за госрегистрацию транспорта. Наследников участников специальной военной операции освободили от уплаты пошлины за госрегистрацию транспорта. Об этом сообщается на сайте Госдумы Российской Федерации. Изменения внесены в Налоговый кодекс Российской Федерации, в том числе и освобождение от госпошлины за совершение иных регистрационных действий при наследовании транспорта, который принадлежал участникам спецоперации. Мошенники перед ЕГЭ предлагают ученикам зарегистрироваться на экзамен. В преддверии начала экзаменационной кампании Минпросвещения России предупреждает школьников и их родителей об активизации мошенников. Злоумышленники, выдающие себя за сотрудников ведомств, пытаются получить персональные данные и завладеть средствами граждан, сообщает пресс-служба Минпросвещения России. Злоумышленники, пользуясь доверием к государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из СМС или побудить перейти по ссылке, что предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуги и банковским приложениям, отмечено в сообщении. Необходимо помнить, что Минпросвещение России никогда не запрашивает подтвержденных данных по телефону. Категорически запрещено передавать посторонним лицам коды из СМС, пароли, реквизиты банковских карт детей и родителей. При подозрительном звонке следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации, затем сообщить о случае в правоохранительные органы. Жители Тюменской области просят пользоваться официальными ресурсами. Телефоном горячей линии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Рособорнадзора по вопросам организации и проведения ЕГЭ плюс 7 495 198 92 38. Телефоном доверия ЕГЭ плюс 7 495 198 93 38 с сайтом Минпросвещения Российской Федерации. Более 7 тысяч жителей Тюменской области получают пенсию в повышенном размере за работу в сельском хозяйстве. Данная мера предоставляется неработающим пенсионерам, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет и на момент назначения пенсии проживали в сельской местности, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Тюменской области. При установлении права на доплату учитывается работа по определенным профессиям и должностям. Их перечень утвержден правительством Российской Федерации и насчитывает более 500 специальностей. Размер надбавки составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности. В 2026 году фиксированная выплата установлена в размере 9584 рубля 69 копеек. Соответственно, ежемесячная доплата за сельский стаж составляет 2396 рублей 17 копеек. Как и большинство социальных выплат, надбавка ежегодно индексируется. Надбавка назначается автоматически при оформлении пенсии, но полагается только неработающим пенсионерам, подчеркнул управляющий отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков. Если пенсионер возобновляет трудовую деятельность, выплата надбавка приостанавливается. При этом после увольнения она восстанавливается автоматически на основании сведений от работодателя. Подавать заявление не нужно. На сегодняшний день в Тюменской области пенсию в повышенном размере получают 7200 жителей. Средний размер пенсии у этой категории составляет 32 тысячи рублей в месяц. Право на надбавку изначально предоставляется только жителям сел и деревень. Однако есть исключение. Если пенсионер, проживая в селе, уже получал эту доплату, а затем переехал в город, выплата за ним сохраняется. Сообщает агентство «Тюменская линия». Эти и другие новости читайте на сайте, в социальных сетях и официальном канале мессенджера «Макс» «Наш Абатский». А также читайте газету «Сельская новь» и будьте в курсе последних событий в районе и области. Абатский округ по количеству поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах граждан продолжает входить в районы лидеры юга области. По данным Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации округа, в ЛПХ района общее количество КРС составляет 4326 голов, мелкого рогатого скота 6492 головы, свинопоголовье 1643 голов, а поголовье лошадей составляет 1649 голов. Всего в населенных пунктах Абатского округа личными подсобными хозяйствами граждан установлено более 180 электропастухов, количество которых ежегодно только увеличивается. Это позволяет не только контролировать местонахождение сельскохозяйственных животных, но и способствует противопожарной безопасности населенных пунктов муниципалитета. Только вокруг деревни Челноково с помощью электропастухов обустроено 7 больших участков для содержания сельхозживотных. Ограничения для борьбы с непарным шелкопрядом ввели в Абатском лесничестве. Запрет на пребывание в лесах людей, въезд в них транспортных средств, на выпас животных, сбор грибов, плодов, ягод и лекарственных трав введен на территории Абатского лесничества. Это сделано для обеспечения санитарной безопасности и борьбы с непарным шелкопрядом. Соответствующее постановление принято правительством Тюменской области. Приостановлены все виды использования лесов на лесных участках, подлежащих обработке препаратом от непарного шелкопряда. Для контроля за соблюдением ограничений мер будет проводиться наземное патрулирование лесов. На лесных дорогах, ведущих в зону обработок, будут установлены преграды. Рубрика «Литературный календарь». 24 мая – День славянской письменности и культуры. Более подробно об этом нам расскажет библиограф Центральной районной библиотеки Анна Клишева.
Ежегодно 24 мая в России отмечают День славянской письменности и культуры. В этот день Православная Церковь вспоминает создателей славянской азбуки святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Религиозный праздник стал общегосударственным в 1991 году. Первое упоминание о праздновании Дня памяти солунских братьев встречается в древних болгарских книгах, датируемых XII веком. Хотя просветительскую деятельность Кирилл и Мефодий начали в IX веке. Братья Михаил и Константин – это мирские имена славянских просветителей, родились в византийском городе Солунь в семье военного начальника. Мать была гречанкой, а отец – болгарин. Михаил избрал карьеру военного, но спустя десятилетия постригся в монахи и служил на Афоне под именем Мефодий. Младший брат Константин изучал науки в Константинополе при императорском дворе. По окончании обучения преподавал философию в университете. По поручению византийского императора Михаила III салунские братья отбывают миссионерами в арабский халифат Хазарию нести свет христианства этим народам. Константин получает имя Кирилл. В 863 году Михаил III отправляет братьев в Великую Моравию по просьбе моравского князя Ростислава, считавшего, что для простого народа церковные службы на славянском языке понятнее, чем на латыни. Для этой миссии Кирилл создает первую славянскую азбуку «Глаголицу» и переводит евангельские тексты на славянский язык. На вопрос, кто и когда создал другую славянскую азбуку кириллицу, ученые до сих пор продолжают спорить. Для того, чтобы более подробно окунуться в тему славян и их культуры, мы предлагаем вам познакомиться со следующей литературой. Алексей Глухов. «Русь книжная». Автор провел кропотливую работу, чтобы, пользуясь многочисленными источниками, восстановить картину начала письменности на Руси, зарождение грамотности, возникновение древнейших рукописей. С большим значением истории ведет он разговор о продвижении книги, о первых ее авторах и первых читателях. Зримо видишь, как создавались и как исчезали нередко бесследно монастырские библиотеки. Вместе с исследователями испытываешь истинное волнение за судьбу книжного собрания московских князей, тайна которого не раскрыта до сих пор, а рассказ о новгородских берестяных грамотах походит на своего рода поэтическую новеллу. Елена Перехвальская. «Откуда азбука пошла?» Книга состоит из 7 рассказов о рождении письменности. Читается она с большим интересом. Особенно увлекателен рассказ «Путята стал переписчиком». Он о мальчике Путяте, который очень любил книги, ценил, дорожил ими, считая их ларцами мудрости и красоты. О том, как Путята стал переписчиком книг, как рождается книга с помощью букв, вы узнаете из этой познавательной истории. А в рассказе в типографии Ивана Федорова вы познакомитесь еще с одним мальчиком Микиткой, узнаете много нового и интересного об истории печатного станка, кто такой Иван Федоров, Петр Тимофеев Мстиславец, о первой русской азбуке и о ее значении в истории книгопечатания. Елена Филикова. «Русская письменность». Это энциклопедическое издание вышло в серии «История России». Оно рассказывает об истории письменности от ее начала до современных дней. Много нового и интересного мы узнаем о видах письменности. Почему кириллица вытеснила глаголицу, что такое устав, полуустав, бязь, заставки и для чего они нужны. Целые главы книги посвящены Ярославу Мудрому, Ивану Грозному, Ивану Федорову. Почему их вклад в развитие русской письменности и культуры огромен? Вы узнаете, прочитав эту книгу. Советуем прочитать раздел книги, посвященный Владимиру Далю, человеку, который собирал слова и создал великую книгу «Толковый словарь великорусского языка». А знаете ли вы, какой великий русский писатель подсказал Далю идею собирать слова? Читайте книгу, и вы узнаете ответы на все вопросы. Это лишь малая часть той литературы о славянской культуре и письменности, имеющаяся в фонде Центральной библиотеки. Если День славянской письменности и культуры нашел отклик в вашей душе и сердце, мы ждем вас на огонек. Наши двери всегда открыты. Приятного вам чтения!
Напоминаю, у нашего микрофона была библиограф Центральной районной библиотеки Анна Клишева. Далее в программе рубрика «Будьте здоровы». Сегодня в передаче поговорим о психическом здоровье. Более подробно об этом нам расскажет врач-психиатр-нарколог Абатской районной больницы Денис Русаков.
Сегодня хотелось бы поговорить о вопросах психиатрической помощи, потому что наркологии мы уделяем достаточно большое внимание, а психиатрическая помощь, она как бы остается в тени за кадром. Прежде всего, хотелось бы развеять слухи об определенной стигматизации психических больных, что те люди, которые наблюдаются, психиатры, имеют какие-либо ограничения в правах, считаются неполноценными. То есть это абсолютно неправильно. Да, существует ряд тяжелых психических заболеваний, которые подлежат диспансерному учету и при которых имеются определенные ограничения там, управления автотранспортом, ограничения по работе, но это лишь малая часть. Основная группа, процентов 60 психиатрических заболеваний, она лечится амбулаторно и каких-либо ограничений на человека не налагает. Прежде всего к этим расстройствам это относятся легкие невротические расстройства, допустим, расстройства депрессивного спектра, то есть любая депрессия, вызванная любыми факторами, она может быть не только как бы эндогенная в рамках какого-то тяжелого заболевания, но и обусловлена различными внешними факторами, вот, обстановкой окружающей, социально-бытовыми. Это также лечится у психиатра. Такие больные, как правило, они постоянно обращаются к терапевту, к неврологам, к врачам других специальностей с различными соматическими жалобами. Боли, неясной локализации, слабость, утомляемость, может быть неприятные какие-то ощущения в теле, либо в сердце, с кишечником очень часто бывают проблемы, но основа этих заболеваний – это депрессивное расстройство. И нужно лечиться и наблюдаться у психиатра. При этом никаких ограничений это не влечет за собой. Нигде эта информация не отражается, кроме как медицинской соответствующей документации. Никуда это не попадает. То есть человек может обратиться к нам в поликлинику на второй этаж, 210 кабинет, в рабочие дни с понедельника по пятницу и получить квалифицированную помощь. Также это актуально для участников СВО и членов их семей. То есть поскольку человек, побывавший в экстремальных, так скажем, ситуациях в зоне боевых действий, очень часто страдает посттравматическим стрессовым расстройством. Как он это касается непосредственно участника, так и членов его семьи, потому что для них это тоже стресс. То есть это то же самое заболевание, которое лечат психиатры, психотерапевты, нуждается в медикаментозном лечении, и также можно обратиться в нашу поликлинику для получения этой помощи. Также это касается детей и подростков, у которых возникли трудности с обучением. То же самое, то есть основной может причиной неуспеваемости быть какой-то конфликт, либо нарушение, не достигшее, так сказать, психотического уровня. Очень часто у детей не обращают внимания родители на имеющиеся нарушения речи. То есть часто видим картину, ребенок приходит 3-4 года, нет сформированной речи, либо речь вообще отсутствует, родители никак не реагируют. Это тоже данное состояние нуждается в обследовании, лечении. Не только у психиатра таких детей мы направляем в Центр патологии речи в город Тюмень, где они получают качественную консультацию, лечение и в дальнейшем наблюдаются, лечатся у психиатра. То есть, подводя итог, хочется сказать, что врачи-психиатры – это такие же врачи, как терапевты, как неврологи, и обращение к ним за помощью медикаментозной, оно никого не клеймит и не влечет. Депрессивное расстройство, невротические расстройства, посттравматические, связанные со стрессом – это такие же болезни, как гипертония, стенокардия и прочее. То есть, они лечатся. И нет ничего страшного обратиться за помощью к специалисту, чем, как говорится, сидеть дома и по бабушкам ходить, тратить деньги, свое время, и зачастую это приводит к ухудшению здоровья.
У нашего микрофона был врач-психиатр-нарколог Абатской районной больницы Денис Русаков. Следуйте рекомендациям врача и будьте здоровы! И далее реклама на радио «Абатский вестник».
Сахарный диабет – заболевание с множеством осложнений. Обнаружить его на ранней стадии помогут диспансеризация и профилактический медосмотр. Бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления. Пациенты с сахарным диабетом имеют диспансерную цель для профилактики осложнений и коррекции лечения. Подробнее по телефону 8-800-100-0702 или на сайте www.sagazdefusion.ru. А вот такова компания «Сагазный диабет» за осень на 3-2-1 от 2019 года.
Слышишь этот звук? Так мошенники крадут твои деньги. Хочешь их сохранить? Не отвечай на незнакомые номера. Установи определитель номера и антивирус. Запрети оформление кредита на свое имя Не сообщай коды, данные карт и пароли. Игнорируй подозрительные ссылки и вложения. Защити себя и своих близких. Узнай как на сайте stopmosheniki72.rf.
Войска беспилотных систем. Здесь твои виртуальные навыки пригодятся в реальной жизни, а наградой будет наша общая победа. Гарантированный срок контракта, выплата 3 400 000 рублей сразу. Звони 117. Контракт заключается с Минобороны РФ. 18+.
Дети и внуки уже выросли, а хочется помочь другим, и со временем. Активные, жизнерадостные, и считаете, что жизнь после 55 только начинается? Областные штаб-квартиры серебряных добровольцев приглашают людей с опытом вступить в свои ряды. Звоните 51-77-05.
Слова тоже ранят. Мы поможем справиться с травлей. Телефон доверия для подростков и родителей 8 800 2122. Помощь психологов. Бесплатно. Анонимно.
Мошенники в сети встречаются гораздо чаще, чем реальные грабители на улице. Вы в зоне риска, если совершаете покупки на сайтах и в приложениях. Используйте электронные кошельки, мобильный и интернет-банк. Главное оружие киберпреступников – фишинговые сайты. Это копия страницы известного банка или магазина, но его имя отличается несколькими символами. Если на странице ловушки ввести свои конфиденциальные данные, пароли, реквизиты карты, то деньги попадут напрямую к мошенникам.
Общий совет – не торопитесь. Не переходите по ссылкам в подозрительных сообщениях, а покупки совершайте на проверенных сайтах, где ваши платежи защищены. В мобильный банк или интернет-магазин заходите только с личного устройства – компьютера, планшета или смартфона. В браузере проверьте адресную строку, убедитесь, что вы попали на нужный вам сайт, а не его фишинговую копию. Сохраните свои любимые сайты и интернет-магазины в закладках, тогда вы точно не ошибетесь в следующий раз. Установите антивирусный пакет, он также поможет защититься от фишинга. И отличный способ сохранить свои средства – это отдельная банковская карта для расчета в интернете, на которой лежит минимальная сумма, необходимая для покупок.
Если деньги с карты все-таки списали, срочно позвоните в банк и заблокируйте карту. Номер горячей линии указан на оборотной стороне карты. В тот же день обратитесь в отделение банка, получите выписку по счету и напишите заявление о несогласии с операцией. И обязательно обратитесь в полицию с заявлением о хищении. Будьте внимательны и не позволяйте мошенникам вас обмануть.
Вирусные инфекции наиболее активны зимой и весной. Помните, грамотная профилактика позволяет избежать многих болезней. Надевайте одноразовую медицинскую маску в общественных местах и уделяйте внимание гигиене рук. При любых признаках недомогания немедленно обратитесь к врачу. Относитесь бережно к своему здоровью. Больше полезной информации на сайте rospotrebnadzor.ru. А сейчас бесплатное объявление на волнах нашей радиостанции.
Люди говорят, что вы мне их хотеть нельзя. Я знаю, вы меня ищете. Я вас давно и долго жду. Выберите меня. Отпусти рядом. Детский дом номер 4. Вас это счастье.
Уважаемые радиослушатели, заберите все домой.
И в завершение рекламы прогноз погоды. Завтра, в субботу, 23 мая, облачно, небольшой дождь. Температура воздуха утром плюс 12, днем до плюс 20 градусов. Ветер западный 6 метров в секунду. Воскресенье, 24 мая, облачно, небольшой дождь. Температура воздуха утром плюс 11, днем до плюс 20 градусов. Ветер восточный 4 метра в секунду. Понедельник, 25 мая, малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха утром плюс 14, днем до плюс 25 градусов. Ветер южный 4 метра в секунду. И во вторник, 26 мая, малооблачно, дождь, гроза. Температура воздуха утром плюс 12, днем до плюс 22 градусов. Ветер южный 3 метра в секунду. Информация о погоде с сайта ГИС Метео. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго. Следующий выпуск программы выйдет во вторник, 26 мая. Радиоканал «Абатский вестник» рекомендован слушателям старше 16 лет.